Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается наша встреча в эфире. И сразу после анонса этой программы религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков начнет разговор о главном таинстве Церкви, в котором осуществляется то, к чему призван христианин – единению с Господом, богообщению, о Евхаристии. Сегодня передача первая в эфире. Затем, ближе к середине часа, вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы, нашим постоянным автором. Сегодня батюшка вновь размышляет о вере и спасении, о вызовах нынешнего времени, не только в прозе, но и в своих стихах.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Евхаристия – таинство, в котором верным под видом хлеба и вина преподается истинное тело и истинная кровь Господа нашего Иисуса Христа в оставление грехов и в жизнь вечную, то, ради чего, собственно, мы и приходим в Церковь. О Евхаристии сегодня начинает очень важный разговор религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Радонеж». Сегодня мы начинаем беседу о Евхаристии. Предыстория была такая. В одной из соцсетей Евгений Константинович Никифоров инициировал полемику об одном термине, который употребляется во время литургии. Как мы помним, в Херувимской песне есть такое выражение: «Якоды царя всех подымем ангельскими невидимо дареносимо чинами». И многие откликнулись на этот термин. Как все-таки понимать, подымем или приимем? Потому что есть и такое, и такое выражение.
Многие из нас вообще это все, сказать, и слушают, и поют, и, собственно, даже и не вникают, что это означает.
Да, ну а касательно той дискуссии, которая довольно живо развернулась, ну я в частности написал, что, ну, известный наш литургист Успенский, у него, я помню, два замечания было по вот нашим литургийным текстам. Он считает, что была ошибка переписчика вот в двух местах. Это вот здесь, то есть вместо «подымем» надо все-таки читать, петь и говорить «приимем», то есть имеется в виду, что мы принимаем святые дары, с которыми священник входит в царские врата, или епископ. А вторая ошибка – это одно из последних таких возгласов хора перед началом евхаристического канона: «Милость мира – жертву хваления». Так вот он говорит, что милость не мира, а милость, запятая, мир и жертву хваления. Вот что мы возносим. То есть мир имеется в виду мир душевный, как такая исихия, безмолвие от страстей. Иногда, кстати, вот я на службах слышу, некоторые регенты, видимо, как бы это учитывают, и они поют не мира, а мир. Но с херувимской песни, в общем, я не слышал таких, чтобы кто-то исправлял и пел там, например, приимем. Но дело не в этом. Дело в том, что там начались такие у нас известные эти толкования, что вот якобы в древности, значит, победители, императора поднимали на щитах и несли его там воины, окруженные копьями, и вот как бы невидимые для нас ангелы, дареносимо, то есть носящие копья. Тут такое сочетание греческого термина и русского, такой наполовину переведенный греческий термин «дарифонос», то есть тот, кто несет форест, топьё. А у нас как-то вот сложилось, что в церковнославянском перевели половину термина, а первую часть оставили греческую. Так вот, полемика развернулась вокруг того, что был такой обычай, не было такого обычая, носили на щите торжественно или не носили. Я написал, что для человека, который прозревает мистическую реальность, в которой совершается литургия, для него вот такие мелкие ошибки или несоответствия, или спорные моменты вот в терминах, в тексте, они не важны. Потому что если человек видит или слышит, как поют ангелы, ему уже не важно, примем или подымем. Ну, в общем, я написал там довольно длинно, в том числе я упомянул один случай, по-моему, это из Афонского Патерика, где говорилось, что был такой старец, который, когда приходил в алтарь во время литургии молиться, его глубокая молитва и погружение в вот эту мистическую реальность, она передавалась в какой-то степени служащим. И от созерцания того, что совершается на самом деле во время Евхаристии, они просто не могли служить. Так и написано, что вот там, если старец приходил, то, в общем, служащие не могли служить. И Евгений Константинович там же прям в соцсети написал, ну, в общем, расскажите на радио вот о Евхаристии. И я, в общем, с одной стороны, поначалу как бы загорелся, потом я подумал, что, а, собственно говоря, что рассказывать там? Рассказывать какие-то чудесные случаи, ну, они, в общем, там известны по литературе. Давать толкования, ну, которые, в общем, давно опубликованы, и старые, там, и, может быть, современные в пересказе. Но они тоже, в общем-то, известны.
Например, кому известно, а кому и нет, Владимир Иванович.
Да, ну вот, например, ну, мне в свое время больше всего понравилось толкование литургии святого Николая Кавасилы. Он известный автор, кстати, он был мирянином, тут как-то ошибочно его иногда называют святителем. Это, в общем, такая ошибка, действительно был и святитель, но вот эти тексты, которые мы знаем, как «Семь слов о жизни во Христе», толкование божественной литургии Николая Кавасилы, он был мирянином высокого, естественно, такого ранга социального, то есть аристократом, ну, таким благочестивым христианином, и Константинопольский патриархат его канонизировал. Но именно как святого праведного, а не как святителя, потому что он не был епископом и вообще не был в сане духовном. И я, в общем, долго сомневался, тут как-то были всякие, в общем, и причины еще отложить, и в конце концов, в общем, я вспомнил, что у меня было не так давно, по-моему, в 2015 году выходила статья, ну, довольно сложную тему, это словесное служение и словесная жертва во время Евхаристии по Григорию Богослову. В общем, статья эта была опубликована в журнале «Церковь и время» в 2015 году, июль-август. «Евхаристическая жертва и образ словесного служения христиан на божественной литургии по учению святителя Григория Богослова». Ну вот, поскольку эта статья была опубликована, то есть научная редакция журнала ее верифицировала, то есть признала согласным с учением церкви и с учением Григория Богослова, то, в общем, я решил как-то опереться на нее, чтобы все-таки был такой некоторый авторитет того, что я, в общем, говорю не какую-то отсебятину, а, ну, все-таки то, что входит в учение церкви. Ну вот оговорюсь еще, что редакцию этого журнала возглавляет митрополит Иларион Алфеев, который в свое время писал докторскую диссертацию по Григорию Богослову в Оксфорд. Она опубликована на русском языке, но, тем не менее, моя статья не является каким-то пересказом из его труда, а это такой достаточно самостоятельный труд, который я писал под духовным и научным руководством вот моего духовного наставника, потому что на самом деле проблема не в том, что мы нуждаемся в толковании Священного Писания, мы нуждаемся еще и в толковании творения святых отцов. Потому что я когда в свое время сказал своему духовному наставнику, говорю, вот я там читаю Григория Богослова, а я им несколько лет занимался, изучал его труды, там писал определенные работы, и я говорю, что-то я вот не понимаю. Он мне ответил, тебе нечем его понимать. Я говорю, что значит нечем? Говорит, а у тебя нет того духовного опыта, из которого он все это писал и говорил. Вот в этом проблема, в том числе и нашего понимания святоотеческих творений.
То есть это ко всем нам, ныне живущим, вообще-то относится, да?
Получается? Ну, это, ну, естественно, относится ко всем живущим, потому что, ну как, ну вот мы же пользуемся толкованием святоотеческим Священного Писания. Ну вот посмотрите, там, например, толкование Кирилла Александрийского там на первую главу Евангелия от Иоанна. Ну, это там страниц, там 50, то есть это только пролог. Вот, что еще я хотел сказать предварительно, что... Ну, вот Антонина Александровна меня на радио «Радонеж» представляет обычно как религиоведа, и тут могут такие, значит, у наших слушателей возникнуть вопросы, что, в общем, тема Евхаристии – это тема не религиоведческая, а богословская. Да, она богословская, но я, в общем, не дерзаюсь ее называть богословом, хотя я закончил богословский факультет Свято-Тихоновского богословского института в 2001 году, и дипломная работа моя была как раз по Евхаристии. Вот, она была написана под руководством протоиерея Олега Давиденкова, который сейчас доктор теологии. И потом я долгое время занимался изучением трудов Григория Богослова вот на тему словесного служения и евхаристической жертвы, в частности. На эту тему у меня написано несколько статей, опубликованных, в том числе в ваковских журналах. Эти материалы я буду использовать в наших беседах, потому что в одну беседу мы, конечно, не вместимся. Что, может, еще нужно сказать? Да, вот насчет термина «богослов» я еще хотел сказать, но это такой забавный случай. Я помню, отец Тихон Шевкунов в свое время был наместник Сретенского монастыря, сейчас он митрополит Псковский, Гдовский. Он рассказывал такую историю собственного опыта, что когда он пришел молодым человеком, выпускником в ГИКа, сценарного факультета, в Псково-Печорский монастырь, они вот вновь поступившие такие послушники беседовали с отцом Иоанном Крестьянкиным, ну и представлялись ему, кто вот откуда. Он говорит, ну вот я там закончил сценарный факультет, я сценарист. А один выпускник духовной академии говорит, я богослов. И старец Иоанн его спрашивает, да ну, неужели четвертый? Он говорит, почему четвертый? Говорит, ну вот церковь знает трех богословов. Евангелист и апостол Иоанн Богослов, святитель Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. А ты четвертый. Вот. И я как после этого, у меня, конечно, язык просто не поворачивается, представиться и сказать, что я богослов. То есть понятно, что мы там сейчас и церковные, и государственные там все есть, научная степень, кандидат богословия, доктор богословия, магистр богословия, там, бакалавр богословия. Ну, это, в общем, хотя бы такие приставки к слову «богослов», а сказать, что вот я богослов, ну, это, в общем, то же самое сказать, что вот я четвертый, там, вот на уровне Григория Богослова. Поэтому, как бы, я и по диплому официально религиовед, и по, так сказать, своей основной деятельности тоже, в общем, конечно, наверное, религиовед. Вот. Но, тем не менее, вот богословские работы пишу, потому что, ну, есть такая потребность выразить некоторые знания, которые нам и святые дают, и в том толковании, которое я получил от своих наставников в институте и в жизни. Вот, собственно говоря, главной темой все-таки нашей беседы о Евхаристии будет евхаристическая жертва. Что нужно предварительно сказать? На самом деле я вот не слышал ни одной проповеди в храме на литургии о том, что Евхаристия – это жертва. Потому что обычно говорят, что толкуют Евангелие праздничное. Если в этот день память каких-то больших святых рассказывает житие святого, ну, в том числе мучеников, например, да? А что мы вот знаем о жертве? Ну, понятно, что вот наши школьные богословия там учат, что вот у нас семь таинств. Одно из таинств – это Евхаристия. А Евхаристия – это бескровная, благодарственная жертва Богу за спасение, искупление. Ну и, собственно, и все. Ну, там говорят еще, что это актуализация голгофской жертвы там, или крестной жертвы. Ну, понятно, что Господь, искупляя нас, принес свою жертву. А в чем тогда заключается само жертвоприношение во время литургии? То есть, если священник приносит жертву, как жертвоприношение, а что он тогда приносит, если Христос уже себя в жертву принес? То есть, вроде бы приносить нечего. То есть, какое действие совершается?
Но он же некие действия совершает все-таки.
Он, да, но он совершает, но в чем заключается жертвоприношение тогда, с его стороны?
В молитве, наверное.
Ну, понятно, что у нас есть термины, понятия еще Светлого Завета, жертва хвалы. То же самое относится к мирянам, те, которые участвуют в этом богослужении. Мы, как участники богослужения и участники жертвоприношения, тоже что-то должны приносить. То есть в чем наше тогда жертвоприношение? Жертвоприношение мирян, жертвоприношение тайносовершителя, значит, священника или епископа. И как все-таки понимать вот этот бескромный, как мы говорим, и бесстрастный характер жертвы самого Спасителя. Проблема в том, что современный человек, он давно уже выпал вообще из вот этих сакральных действий, так как в них участвовали в свое время язычники или вот ветхозаветные иудеи. То есть для них жертвоприношение – это был мир, в котором они жили. То есть любой человек, который начинал трапезу, он что он делал? Он, значит, там отливал часть вина на землю, как жертву богам, значит, часть еды бросал в очаг, как жертву богам. То есть это было его благодарение за то, что вот боги послали ему пищу и питье. Ну, сейчас у христиан это все преобразилось в духовном плане. Мы совершаем молитву перед трапезой, чтобы Господь благословил нашу трапезу. И после самой трапезы мы опять-таки молимся, читаем благодарственную молитву. То есть у нас то, что раньше было физическим действием, совмещенным с веществом, то есть конкретное вещество, пища и питье приносились в жертву конкретно. Сейчас это все одухотворено, пневматизировано, да? Но эта пневматизация, она привела к тому, что человек вообще, для него понятие жертвы, оно стало обыденным в том смысле, что ну, для русского человека слово «жертва» означает там, жертва катастрофы, да? Жертва преступления. Какое у нас обычное слово потребление? Ну, в высоком смысле жертвы – это там, жертва, там, например, воины, жертвы своей жизнью за свободу и независимость Родины. То есть они приносят жертвы, то есть они отдают свою жизнь в высоком смысле. Вот это еще осталось. Но это все в таком светском понимании, да, то есть это или обыденное, или светское. В западных языках, в западноевропейских, ну, в английском, в частности, по-моему, в французском тоже, вот в романской группе, там термин жертвоприношение восходит к латинскому сакрифицио, то есть совершать священное, сацер. А то, что мы называем там жертвой в таком бытовом смысле, вот как пострадавший там в автокатастрофе или еще что-то такое, это виктим. То есть это вот такая страдательная часть человеческой жизни. Вот он пострадал. Страдал – это виктим. Есть такой еще термин, калька такая в русском языке, виктимизация. То есть тот, кто страдает, является страдательной стороной или превращается в это. А в русском языке слово «жертва», ну, с одной стороны, она, если смотреть этимологию, вот словари этимологические, церковнославянские, есть некоторые расхождения, потому что или есть, существует два омонима, то есть жрите, как поглощать пищу или питье, и жрите, как приносить жертву. Ну, вот в одних словарях говорится, что это омонимы, они восходят к разным индоевропейским корням, а в других, в общем, говорят, что это одно и то же. Вот, и все-таки слово «жертва», вот по одному из толкований, я вот сейчас посмотрел, словарь Дьяченко церковнославянский и словарь Фасмера этимологический, они все-таки в слове «жертва» и «жрец» основной корень возводят по аналогии, значит, с другими языками индоевропейскими к первоначальному корню, который все-таки означал «хвалить и благодарить». В этом смысле вот нам как бы это ближе, я имею в виду для христиан, потому что мы все-таки приносим бескровные жертвы, и жертвы благодарения и хвалы – это вот как раз к этому. Но в обыденном сознании все-таки мы это не осознаем. Ну, я думаю, что еще тогда подробнее вот о терминологии жертвенной и служения, то, что есть в Новом Завете, я еще это отдельно скажу, а пока… Пока я вот отмечу еще такой факт, что вот когда я в 2015 году отправлял статью в журнал «Церковь и время», я проанализировал публикации на тот момент и, в общем, обнаружил, что в Евхаристии есть публикации, или там вот была дискуссия о приложении, то есть как понимать присуществление приложения. Вот предметом, значит, статей были или приложение, присуществление, канонические дисциплинарные вопросы, а также аспекты различных евхаристического богослужения, в том числе вот на конференции. А вот о самой евхаристической жертве, в общем-то, и не было почти ничего. Хотя вот, поскольку я этой темой занимался, я посмотрел, конечно, в дореволюционной литературе, в отечественной, и даже в советский период, в общем-то, было довольно много статей о евхаристической жертве, но они, правда, в основном понимались своеобразно, то есть в основном там речь шла, опять-таки, вот ближе к приложению, то есть как понимать приложение, там такой термин был «реальный презенс», то есть вот реально существует тело и кровь или нереально, там, как это понимают католики, протестанты, православные. Но, тем не менее, были интересные наблюдения. Вот одну цитату я приведу из публикации советского периода. Там были такие богословские диалоги с лютеранской церковью. Ну, можно сказать, экуменические, но, тем не менее, вот на тему литургии. И вот один из зарубежных авторов, правда, православных, он написал, что жизнь Христа по своей природе была жертвой. Жизнь церкви по своей природе – жертва, и жизнь частного христианина по своей природе – жертва. Поэтому и важнейший общий акт церковного культа, то есть литургии, евхаристии, по своей природе – жертва, и показывает человечеству сердце Евангелия, а именно, чтобы жить, мы должны умереть. Но, тем не менее, вот, как я уже сказал, жертвенный характер Евхаристии у нас, в общем, в последнее время затушевывается, ну, вот я говорю, и в научной литературе это не встречается, в отечественной, и в проповедях в обычных, хотя я вот посмотрел западную литературу, там просто масса, огромная библиография евхаристической жертвы, там просто можно утонуть. Можно какие-то найти, наверное, статьи обзорные просто. Ну, я видел просто работы там, значительной такой толщины тома, которые просто делают обзоры вот по там, католическому учению о жертве у разных авторов, разные концепции. Ну, понятно, что у нас в советский период все-таки был такой период молчания, и богословие было в загоне, так как церковь сильно притеснялась. Но, тем не менее, есть авторитетные свидетельства, что и в западной церкви тоже интерес к Евхаристии как жертве тоже значительно снизился в последнее время. По крайней мере, я вот в одной из лекций кардинала Йозефа Ратцингера, который, как мы помним, был одно время папой римской, потом ушел, добровольно оставил свой пост и теперь числится как почетный папа. Вот он замечал, что в забвении жертвенного характера Евхаристии он видел причину кризиса литургии. Но под кризисом литургии он понимал, очевидно, снижение вот такого накала духовной жизни современных христиан. Ну, еще пару слов я скажу, почему все-таки я буду опираться на Григория Богослова. Ну, понятно, что, с одной стороны, я изучал именно его труды, хотя в дипломе там у меня много других, конечно, ссылок на святых отцов, но вот ту тему, которую я хочу осветить, она все-таки написана по трудам Григория Богослова. И надо несколько слов сказать о самом святителе, потому что, ну, кроме того, что он имеет такой уникальный, можно сказать, в нашей церкви титул богослова, которым церковь его именует и наградила, один из трех всего, да, в нашей церкви. Сам святитель Григорий, вот его труды, при всем том, что они написаны не таким сложным языком, вот богословско-философским, как у Максима Исповедника, например, все-таки Максима Исповедника читать довольно сложно. А Григория Богослова вроде бы читать проще, потому что большинство его трудов там называются «Слово», там слово богословие, там слово на там бедствия какие-то произошли. То есть это по форме это проповеди. Ну, они довольно обширные, так объемные. Может, даже не знаю, все ли он их говорил наизусть, или все-таки зачитывал по тексту, хотя, в общем, древние риторы это учили наизусть свои речи. Вот. Но тем не менее, вот глубина его прозрений и точность догматических формулировок, они уникальны. Потому что все последующие святые отцы, они цитировали и толковали Григория Богослова. Вот вплоть до того, что, ну, например, Иоанн Дамаскин, который написал пасхальный канон, он прямо заимствует из слов Григория Богослова целые выражения для пасхального канона. А западные исследователи, они, в общем, как это, такой есть термин, наукометрия. Вот в современной науке, в том числе и в гуманитарной, значимость ученого определяется по цитированию. То есть там есть индекс цитирования, то есть ссылок. То есть чем более авторитетен ученый, тем больше на него ссылок и тем больше цитат из его произведений. И вот западные исследователи подсчитали, что Григорий Богослов является самым цитируемым автором после Священного Писания, богословской вот области. Догматическая безупречность его богословской системы подтверждена 6 Вселенскими соборами. То есть вот на него ссылались, его комментировали великие отцы Восточной Церкви, и его сочинения сыграли важную роль в формировании православного богослужения и были переведены на многие языки. Святитель Григорий, он гармонично сочетал в своем епископском служении доброделание, созерцание, монашескую аскезу, безукоризненное догматическое мышление, образец христианского вероучителя и проповедника, и по признанию церкви является истинным служителем слова. Слово с большой буквы, то есть логосом, богослова Иисуса Христа. Поэтому в восточной христианской богословской традиции святитель Григорий занимает абсолютно центральное и неоспоримое место. И без основательного знания его наследия невозможно по-настоящему понять эту традицию. Вот так написал в предисловии к своему труду владыка Илларион Алфеев.
Продолжение разговора Владимира Ивановича Немыченкова, религиоведа, главного редактора портала «Православная традиция», о Святой Евхаристии вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции Радонеж. С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в нашем городе и настоятель небольшого одноименного прихода, также во имя святого князя Александра Невского. Вы знаете, что записывать данные передачи меня обязывает именно то, что я являюсь директором школы в нашем таком бедном депрессивном регионе. И забота о ее содержании, о том, чтобы школа могла существовать и давать образование детям. А такое образование, в котором присутствуют церковные компоненты, совершаются богослужения. Вот эта забота, она и заставляет обращаться все время к источникам привлечения благотворительной помощи. Сегодняшняя запись – это абсолютный экспромт, поскольку Антонина Александровна Рендаренко обратилась ко мне с таким предложением записать передачу заранее. Но поскольку записывать заранее передачи, которые, как правило, у меня носят вид такого поэтического дневника с элементами радиопублицистики и иллюстрируется стихотворными текстами, заранее очень сложно записать то, что еще не прожил, то, что еще не написано, то, что еще не сказано. Поэтому, немного подумав, я решил обратиться к своим старым стихам, которые, может быть, не звучали уже давно ни на слуху и, может быть, уже забыты, и сопроводить их минимальными комментариями, чтобы придать этой записываемой передаче некий такой свежий такой блеск и аромат, скажем, обновленного, что ли, поэтического творчества. Ну, мне проще уже начать сразу со стихов. Вот проблема выбора в жизни. У нас, у всех, наверное, встает рано или поздно, что выбрать, как поступить. И вот когда я регулярно посещал православные ярмарки, и иногда сидел за прилавком и наблюдал, ну, когда напротив меня мог находиться какой-нибудь вещевой отдел, где продавалась, например, верхняя одежда или что-то такое, я наблюдаю вот эти вот сцены магазинные, иногда писал такие стихи. «Выбирала дамочка одежду. Выбирала дамочка одежду. Куртку, шубу, может быть, пальто. Продавец вселял в нее надежду, а она посмотрит. Все не то. Эта шуба вроде длинновата, а к такой чулки не подберешь. Это хороша, да маловато. А таких не носит молодежь. Вот такую, только с капюшоном. А на этой капюшон не тот. Та не вышла цветом, та фасоном. Это... К сумочке не подойдет, магазину закрываться скоро. А она задумалась опять. Может, лучше вазу из фарфора, или зонтик, или подождать. Что купить, чтоб смело выйти в люди? Шубу, куртку, может быть, пальто? Почему так в жизни выбор труден? То не так, и это все не то. Вот такой вот стих. Почему так в жизни выбор труден? То не так, и это все не то. Понимаете? А ведь это вот, собственно говоря, касается не только вопросов выбора, скажем, верхней одежды или чего-то такого. У нас, например, какие общественные дискуссии ведутся вокруг такого вопроса, вакцинироваться или нет? Вот вакцинация. С одной стороны, человек начинает как-то думать, что эта вакцинация, она... не дает гарантии вот такой полной защиты от коронавируса, понимаете? А с другой стороны, и вроде бы вакцинированные не так сильно болеют. А вот у одной женщины, например, там родственники умерли, ну, родственница умерла вакцинированная, да, а вот этот вот человек вакцинировался и даже не болел. И человек, когда над всем этим думает, слышит разные голоса, не знает, как ему поступить. Вот эта дамочка, она выбирает одежду, а тут ведь... Ну, более серьезный вопрос. И вот что делать в таких случаях, когда выбор труден? То не так, и это все не то. Вот, кстати говоря, насчет вакцины, это же тоже... То есть, действительно, здесь все не то. И болеть коронавирусом тяжело. Это я по себе уже знаю. А вакцинироваться – это какие-то чужеродные вещества, которые попадают в наш организм, и тоже возможность каких-то осложнений. Эту вакцину еще тоже надо пережить, переварить. И вот как поступать, когда выбор труден? Нет, казалось бы, идеального варианта. Но и вот здесь вот что хочу сказать. Такое правило существует, ну, для меня. То есть сделать выбор с верой. Вот то, что ты выбрал, помолясь, можешь благословение даже взять, выбрал, помолясь, и вот ты это выбрал, и благодари за это Бога, чтобы на этом пути не произошло, какие бы сложности не возникли вследствие твоего выбора, ты, выбирая с молитвой, так сказать, склоняешься под волю Божию, и Господь не оставляет на этом пути. Вот, ну вот, такое размышление... которая сопровождает стихотворение «Выбирала дамочка одежду». И почему-то вот попалось сразу стихотворение, тоже примерно такого же типа, ну, какой-то такой был дамский цикл, видимо, написанный во время посещения православных ярмарок. Стихотворение это называется «Телесериал». Достаточно старые уже эти стихи, «Телесериал». Ну, представляете, та же, может быть, дамочка, которая одежду выбирала, вот она делится своими мыслями. Телесериал. Ну, прямо хочется чего-то типа модного. Ну, платье типа, чтоб позеленей. И мужа типа с гор, такого гордого или богатого, как старенький еврей, чтобы скандал, потом развод и замуж заново за режиссера. Чтобы взял свой сериал или за кого-нибудь такого типа главного, чтобы меня сам Путин обожал. Потом суды, подставы, эмиграция, в смятении генеральный прокурор, вокруг меня все время провокации. И тут вернулся тот, который с гор проходит жизнь в нелегких испытаниях, бывает, начинает что-то ныть, потом все в монастырь, на покаяние, в покаяние снова в мир грешить, о чудеса падения свободного, о мемуары звезд на склоне дней. Нет, хочется чего-то, типа модного, ну, платье типа, чтоб позеленей. Вот такой вот стих, да, там споткнулся при чтении. Проходит жизнь нелегких испытаний, бывает, начинает что-то ныть, потом чтоб монастырь на покаяние, а с покаяния снова в мир грешить. Вот это, кстати, тоже очень характерные проблемы выбора людей. То есть есть такие важные вопросы, в которых, делая выбор, нужно быть твердым в вере. Как я незадолго вот сказал, да, поделился своим авторским мнением, что вера, она всегда нужна в вопросах выбора. То есть это требуется, чтобы потом не жалеть о том, что ты выбрал, и принимать последствия своего выбора со смирением. Но вот особенно, когда речь идет о каких-то важных вопросах, вот здесь вот дамочка рассуждает, не пойти ли в монастырь, вот это вот наша лирическая героиня, да, этого стиха, потом, чтобы монастырь, на покаяние, и уже дальше, знаете, вот она это примеряет как некую роль, потому что затем она снова думает, аж покаяние снова в мир грешить. Вот, конечно, вот когда речь идет о выборе, следствием которого может быть спасение души, никаких колебаний мы не должны себе позволить, то есть в общем-то, вот такие размышления о проблемах выбора, они рождают такие стихи. Ну что, что-то простое такое почитать, понимаете, холодная погода, сейчас поздняя осень, плавно переходящая в раннюю зиму, это самое такое трудное время года, когда мы входим в рождественский пост, ну, одно из самых трудных для меня, потому что солнца все меньше, и вот эти вот, знаете, снега, ветра и все такое, и хочется чего-то теплого, и вот попался такой стих: за чашкой чая, прекрасный аромат, отборный чай, густой заварки цвет, нам говорит о многом. Про Индию, Непал, загадочный Китай, пространство купцов по непростым дорогам, про чайный клипер и торговый флот, про уходящие на север караваны, о многом песню тихую поет. Элитный чай, вливаемый в стаканы, среди трудов, скитаний и тревог, нам чай несет спокойное блаженство, чтобы утешиться за чаем каждый мог. Наш президент, народ и духовенство, о, русский чай, собравший целый свет, из разных стран отправленный в дорогу. В России любят чай, стола без чая нет, мы пьем чаек и прославляем Бога. Вот такой вот стих, простой такой. В России любят чай, стола без чая нет. Мы пьем чаек и прославляем Бога. Вот это вот, между прочим, очень важно, чтобы всегда память о Боге у нас была. Пьем ли мы чай, делаем ли мы свои дела какие-то, занимаемся своими трудами. Вот память о Боге, она, когда мы не можем молиться, можно сказать, заменяет нам молитву. А вот дальше, вот глядя, какие у меня еще есть стихи такие интересные из старых, нашел стихотворение, посвященное итальянскому музыканту, композитору и гитаристу Мауро Джулиани. Сейчас уж я, собственно говоря, гитару эту всю оставил, не то чтобы забросил, нет, просто я решил, что, ну, не имея должных способностей к музыке, конечно, потратил на нее время не зря. Это было какое-то время такого, знаете, самопознания и познания каких-то основ музыкального творчества, которые, конечно, необходимо, служа в храме, понимать, как работает хор, как вот с ним надо взаимодействовать. Но я понимаю, что сам я человек не музыкальный, и больше, конечно, стараюсь заниматься чтением, читаю самую разную литературу, чтобы с одной стороны, компенсировать то, что я сейчас вот не бываю в разъездах, и впечатлений у меня меньше, а творчество все же требует впечатлений. С другой стороны, это тоже процесс познания, узнаешь много нового, и вот то же самое про гитару. Сейчас вот читаю Саксона «Грамматика. Деяния данов», и там он описывает такой эпизод, когда на Перу появляется музыкант, который говорит, что он может своей музыкой довести присутствующих до неистовства. Ну, его, конечно, просят это продемонстрировать. Музыкант этот, гитарист, там кифара упоминается, то есть это такое старинное название гитары, просит вынести из зала оружие. И конунг, король, как обозначает это Саксон Грамматик, книга написана у него на латинском языке была изначально, на латыни. Вот. Очень издание хорошее, сопровождаемое многими комментариями. Вот, значит, начинают слушать. И король впадает вот в это состояние, ну, видимо, боевого транса, в который впадали берсерки вот у скандинавских народов. И, собственно говоря, имея выдающиеся физические данные, он успевает убить нескольких своих воинов, прежде чем его останавливают. И вот этот государь, он когда пришел в себя, он очень покаялся, ну, музыканту ничего, конечно, не было, там про это не написано, а сам он отправился в паломничество и в покаянии, поехал в Константинополь, и потом умер, кажется, на Кипре, он и его супруга. Вот такой вот интересный попался рассказ про то, как талант музыканта довел людей до сумасшествия. Ну, смотришь, наверное, где-то и в наше время такое бывает, особенно когда современные вот эти рок-группы тяжелого какого-нибудь металлического направления заводят людей, и толпа беснуется с криками. Вспоминаешь Саксона Грамматика, можно вспомнить вот этот вот интересный эпизод. Но стихотворение, посвященное Мауро Джулиани, это, конечно, стихотворение, посвященное гитаристу, более такому изящному. Если бы дальше уже не распространяться, прочитаю этот старинный стих, написанный, когда я еще занимался классической гитарой, мне было интересно играть какие-то музыкальные произведения, в том числе и авторство самого Джулиани. Весенний ветер распахнул окно, подул на орхидеи и герани, в бокалах итальянское вино, с гитарой сам маэстро Джулиани. Что музыка? Какой в ней право смысл? Лишь власть и деньги делают здесь первым. И так наивен этот гитарист, и все его этюды и аллегро, и вся его искусная игра не победит сердца аристократов пресыщенного венского двора, не привлечет к нему людей богатых. Зачем ты был? Что нам хотел сказать, когда был подан как вино к десерту? Хотел ли что-то миру доказать, когда писал прелюды и концерты, и ты ушел, и целый мир пройдет, и слава мира канет, как в тумане? Зачем? Зачем в конце веков поет твоя гитара, мастер Джулиани? Вот этот вот стих вспомнился. Зачем, зачем в конце веков поет? Зачем ты был? Что нам хотел сказать? В чем смысл того, что человек живет, имея некий творческий дар, имея талант, который он должен раскрыть, и произведение которого выставляется на продажу, и предметом роскоши становится сам автор, который присутствует здесь среди вот этой изнеженной венской публики. А брат Мауро Джулиани, кстати, в России, как я помню, в Санкт-Петербурге музыку преподавал. Ну, вот в те годы, когда мы еще не знали про коронавирус, именно судьба творческого человека, она меня занимала. Ну, а почему она меня занимала? Потому что сам, вот как вот я вот начал привлекать внимание к проблемам нашей школы. Ведь вот если говорить все время, ой, у нас все плохо, нам не хватает денег, мы такие бедные, несчастные. Ну, конечно, есть такая манера собирать пожертвования, но на самом деле это, в общем-то, не так и эффективно, потому что как это так? Мы помогаем, помогаем, а у вас все плохо и плохо, плохо и плохо. Значит, неэффективно вы работаете, значит, там что-то у вас в управлении не так. Я сейчас могу сказать, что нет, у нас, конечно же, очень неплохо все, слава тебе, Господи. Ну, школа работает за счет существует благотворительного участия, но, слава Богу, она у нас сейчас стабильно существует, работает, выпускает учеников, преодолевает сложности, связанные с эпохой коронавируса. Ну, вот, чтобы выйти на это состояние, чтобы не говорить только о том, что плохо и так далее, о чем я сказал, вот, я, конечно, попытался задействовать свой вот этот скромный сочинительский дар. Я и в молодости писал стихи, мы с супругой познакомились в литературном объединении при отделении Союза писателей в Иванове в свое время. Ну, потом я это все забросил, счел ненужным в повседневной сочинической жизни, а вот это директорство, оно вот заставило меня поднять и упражнять вот этот вот, эту способность к стихосложению. И вот сейчас я смотрю на старые свои стихи, которые я написал, открыл тут вот на компьютере сборничек старый и смотрю, что там в нем есть. Вот стихотворение «Соловей», тоже посвященное этой теме. А написано оно было, когда начался конфликт на Донбассе, который, в общем-то, страшно было видеть, как вот в это весеннее время, когда цветут сады, и у меня под окном тут яблони расцвели, запели птицы, и люди с такой жестокостью убивают друг друга, идет война на территории, которая всегда вот в моем сознании, как, так сказать, советского человека, воспринималась как территория Родины, как территория нашего государства. Вот, понимаете, вот такие вот имперские задатки у русского человека, воспитанного в Советском Союзе. Их никак нельзя вот преодолеть. Вот Родина, вот и все, понимаете. Тяжело было это видеть. И написал такое стихотворение. «Соловей, соловей, над безумием мира, над скорбью моей, среди яблонь поет соловей». Среди белых цветов, выше всяческих слов, нам о Боге поет соловей. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Там, где люди стреляют в людей, там, где солнечный мир превращается в ад, там рая поет соловей. Бог ему повелел украшать наш удел, чтобы было на сердце светлей. Мир проходит, как сон, на закате времен. Прославляет Творца соловей. Вот такой вот стих. Мир проходит, как сон, на закате времен. Прославляет Творца соловей. И находясь, так сказать, среди событий этого страшного мира, здесь наш лирический герой, он вот как бы видит вот то, что мир идет к концу, и в нем происходит страшное, но вот этот соловей воспевает красоту мира, созданного Творцом, воспевает пути премудрости Божией. И прекрасный мир, который сотворил Господь, но в котором вот существует человеческое жестокосердие и война, и много всего такого. Ну, смотрю вот я на этот старый сборничек и думаю, чтобы еще почитать. Есть такое стихотворение «Онегин». Оно, конечно, написано под впечатлением от этого бессмертного произведения Пушкина «Евгений Онегин». И вот оно мне как раз сейчас и попалось. То есть мы говорим о роли творческой личности среди вот исторических катаклизмов, да, то есть как вот он видит этот мир, скажем, поэт, музыкант, когда вокруг, казалось бы, все рушится. Ну и вот, ладно, не буду продолжать стихотворение «Онегин», которым хотел сегодня тоже поделиться. «Онегин». Растленный циник, питерский мажор, от карты, от пера нас всех деревню тянет, там, где умом Россию не понять. Наш мир уже горит, и пламя не унять. И я порой в деревне отдыхал. Так напишите же, о, друг мой Александр, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. А дальше драматический расклад. Народовольцы, бомбы, террористы, проклятием заклеменный враг восстал, народ безмолвствует, и в душе сумрак мглистый прокрался, и сомнения нашептал, в которых мать Россия, как в тумане, спас на крови Екатерининский канал. Так напишите же, о друг мой Александр, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. А далее... Там ужас революций, Онегин, Троцкий, все заодно, к перу от карты, к картам взяв перо, на призрачных просторах интернета, на черной речке расстрелять поэта, Россия-мать пошла гулять на дно. Кто правит бал здесь? Тем заказан бал, и я порой топил свой ум в стакане. О, Александр, исправьте ваш финал, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. Вот такое стихотворение. Компьютерные звуки, ну, тут вот телефон лежит на ноутбуке, тут вот прорвется вот это вот что-то, на слове «финал» как раз бабахнуло. Кто правит бал здесь, кем заказан бал? Ну вот, а, в общем, такое вот стихотворение родилось под влиянием прочтение или прослушивание романа Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. Ну, да, помощь школе. Как я говорил, я же являюсь директором, и, собственно говоря, помощь школе можно оказать, найдя на сайте наши реквизиты. Сайт школы обретается, если забить в поисковик «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», и в разделе «Реквизиты» найти полные реквизиты школы. Не так-то много там новостей, вообще мы сайт ведем не очень хорошо, но я сам не люблю его вести, и, в общем-то, честно говоря, у меня с годами такое вот отторжение интернета развелось, что по сайту школы, наверное, это заметно. Мы стараемся более в реальной жизни существовать, чем в сетевом пространстве. Но основная, конечно, информация о школе там есть, там документы можно наши найти, самые такие важные, интересные. Сейчас это все выставляется. Вот. Но проще оказать помощь можно, если перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59, 960-512-48-59. Еще в конце, может быть, его назову, этот телефон. Единственное, что не надо на сам телефон, вот на счет телефона не надо класть, именно в Сбербанке есть операция на карту, привязанную к номеру телефона, потому что это компания, которой принадлежит этот номер, очень большие проблемы у поставщика этой услуги телефонной вывести деньги с их счетов. Что туда попало, то я никак не могу оттуда. Вот последнее время с ними так, проблемы. То говорят, лицензию банка отозвали, то еще чего-то. Ну, это же их проблемы, не наши. Но лучше на карту, чем на телефон. И опять же, вот о личности поэта в эти вот непростые времена. Стихотворение «Траурный минор». Почему-то так оно называется, про Соловьев, опять же, образ Соловья, и тоже написано весной, но, может быть, не в этот год, а попал в тот же сборник «Траурный минор». А соловьи поют свой траурный минор. Они поют, а мир наш погибает, ни денег им не надо, ни наград. Неинтересно им попасть в наш хит-парад. Тот, кто не спит в ночи, их песню понимает. Так и поэт. Он с виду мелет вздор, и не понять, он счастлив или страдает. Он к славе глух, готов принять позор, и миру чуждый траурный минор спасителя во мраке прославляет. Вот странная мысль, да, миру чуждый траурный минор спасителя во мраке прославляет. Это вот в душе этого соловья, ну, в душе поэта, да, звучит что-то такое... С одной стороны, минорные, траурные, ну, вроде сарабанды, скажем, да, какой-то. И в то же время там звучит тема красоты вот этого умирающего мира, который сотворен Богом, который постарел, состарился, пришел к концу, к последним своим временам, и собственно говоря, как жизнь человека приходит к концу, так и жизнь этого мира приходит к концу, и нам всем должно воскреснуть со Христом. Естественно, чтобы воскреснуть, нужно умереть, как сам Спаситель наш принял смерть. И вот эта вот печаль о смерти прекрасного, которое, как мы верим, восстанет обновленным во Христе, вот это вот здесь, да. Так и поэт, он с виду мелет вздор, и не понять, он счастлив или страдает, он к славе глух, готов принять позор, и миру чуждый, траурный минор Спасителя во мраке прославляет. И миру чуждый траурный минор Спасителя во мраке прославляет. Ну, чтобы еще такое прочитать в конце этой передачи. А вот, нашел тоже старый и очень неплохой стих. Он называется «Постсоветская» или «Постсоветский стих». И, собственно говоря, видимо, люди, которые вышли из того времени, из советского, ведь кроме всего плохого, вот этого атеизма воинствующего, который нам насаждали, вот такого атеистического воспитания, сквозь дебри которого надо было дойти до веры, до религиозности, и это было очень непросто сделать каждому из нас. Редко кто был воспитан в христианской вере, в православии, да и верующие люди испытывали большое такое общественное давление, очевидно. Вот. Но кроме всего этого, было в то время и много хорошего. Вот то, что сейчас может быть утрачено даже и безвозвратно, понимаете? Потому что изменилось само общество, изменились условия, в которых мы живем, и никогда уже, наверное, не будет таких людей, которые выросли без интернета, играли там во дворе в футбол, там, ну, просто не знаю, что можно подвиснуть в онлайне. Такой вот стих, постсоветский стих. Среди злого последнего века и утраченных главных начал человека ищу, человека я, для такого, чтоб не подкачал, чтоб не был равнодушным он зрителем, если кто-то с ним рядом в беде, программиста, врача и учителя, и сантехника, и т.д. В наше штатное расписание он несет свой достойный труд, там, где требуется сострадание. Он не спросит, мол, сколько дадут за участие и милосердие, он не требует мзды и похвал, человека ищу, усердно я до такого, чтоб не продал. С поля боя он вынесет раненых, в рукопашной не струсит он, как советские госты, он правильный, православный он, как типикон. Всюду суетное и ложное, отступление, вранье и война. Человека ищу я, Божьего, в наши страшные времена. Вот, да, человека ищу я, Божьего, в наши страшные времена. У нас вот, ну, провинция так искудела, когда вот в годы перестройки там и так далее, люди начали уезжать на стройки Москвы и оставаться, стараться остаться там, в больших крупных городах. И, соответственно, вот найти такого человека, который надежен, который даже и наемника добросовестного, это уже, ну, большое такое достижение. Слава Богу, я благодарю Господа, у нас коллектив школы, вот слава Господу Богу, он укомплектован, и сотрудники все хорошие, это я как директор только рад. Вот этот стих, он, можно сказать, директорский такой стих. И заканчивая эту передачу, напомню, что поддержать нашу школу можно, перечислив деньги на банковские реквизиты школы, которые можно найти на сайте школы в разделе «Реквизиты» в поисковике «Православная школа Кинешма». Забейте и найдете там, значит, сайт школы нашей, раздел «Реквизиты». Проще это сделать, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону. На сам телефон не надо, лучше переводить на карту. Карта привязана к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. Спаси вас Христос всех, дорогие радиослушатели. Милость Божия да будет со всеми нами. Аминь.
Мы благодарим протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы, за этот интересный и душеполезный разговор.